Арбитраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами вновь передача «Витраж», посвященная библейским мотивам в искусстве и культуре. И сегодня мы будем говорить о художнике, который, может быть, покажется вам необычным, его язык не совсем понятным по сравнению с теми художниками, о которых мы говорили раньше. Но это и интересно, потому что это дает нам самим возможность больше размышлять, больше участвовать в этом процессе диалога с произведением. Итак, герой сегодняшней нашей передачи — Жорж Руо. А тема звучит так: «Страдания Христа в творчестве Жоржа Руо». Об этом художнике нам сегодня расскажет искусствовед Ирина Языкова. Ирина, добрый день.
Добрый день. Действительно, художник необыкновенный, очень глубокий, своим таким неповторимым художественным языком. И у него очень интересная и биография тоже. Ну, сейчас попробуем запустить демонстрацию экрана. Видно?
Да, да, мы видим портрет Жоржа Руо.
Да, очень интересно, да. Он прожил большую жизнь, умер в преклонном возрасте практически, можно сказать. Родился он в прошлом, позапрошлом веке, в 1871 году в Париже, а умер уже, ну вот, по крайней мере, в этот год мы с Марией уже были на этом.
Я не была.
Нет, ты еще нет, да-да.
Мне еще, до меня еще долго ждать остается.
Да-да-да, тебе еще было, да. Вот, ну, то есть в середине 20 века он родился, да. Вот, очень интересно, он родился в дни Парижской коммуны под грохот пушек, можно сказать. Дело в том, что они жили недалеко от кладбища Пер-Лашес, где расстреливали вот этих коммунаров. 25 мая на кладбище шли постоянные расстрелы. В эти дни расстреляли 15 тысяч человек. И в это время, вот как раз 25-27, он появился на свет, 26 на 27, в это время рожала его мать. То есть он родился вот буквально под грохот пушек. И это, конечно, может быть, наложило какой-то отпечаток, потому что такой как бы травматический опыт. Человек, конечно, еще ничего не понимает, но приходит в этот мир, где стреляют пушки, расстреливают людей, льется кровь и так далее. Вот. Его дед был, он сочувствовал революции, он был почтовым служащим, но таким человеком, интересующимся искусством. Он собирал, он такой коллекционер-любитель был, он собирал гравюры Кало и литографии Дамье. Ну, кто это не знает, это такие, особенно Дамье, но такие социальные, сатирические, да, вот на актуальные темы гравюры, такие, ну, как обличительные и так далее, да, потому что он был социалистом, он был против всего этого, и он, значит, вот таким. Отец был краснодеревщиком и, наоборот, придерживался строгих взглядов. Вот эта революция, она разделила людей. Кто-то, значит, пошел в социализм, кто-то, значит, наоборот, углубился в веру, видя все эти вот страдания, невозможности. Да? Так всегда в периоды вот катастроф, каких-то коллизий люди разделяются. Вот. Отец был таким строгим протестантом и отдал мальчика, естественно, в протестантскую школу, где его тоже строго в вере воспитывали. Ну, потом ближе он уже, познакомившись с мыслителями католическими, он сам стал католиком, Жорж Руо. Но вот воспитывался он в строго протестантской такой семье. При этом он и воспринял взгляды деда и на протяжении своей жизни считался христианином-социалистом, то есть, ну, за социальную справедливость, там, сострадание к бедным и так далее, и так далее. То есть у него вот такой интересный замес был. У него рано появились художественные такие способности, и отец отдал его в обучение художнику-витражисту Хиршу. И вот это вот обучение у витражиста мы увидим, действительно повлияло на его стиль. Однажды даже ему пришлось делать витражи, это мы тоже об этом расскажем. Это художник-витражист, он увидел, что мальчик очень талантливый, посоветовал ему учиться живописи. И тот стал вечерами ходить в школу декоративного искусства, где ему все-таки руку поставили, где все-таки дали какую-то основу классического искусства, и он даже смог поступить в школу изящных искусств. То есть он получил хорошее такое художественное образование. Вот. Но правда, его стиль, он, видимо, очень рано определился, он шел вразрез с учителями. Вот я сейчас, это его фотография в молодости, это тоже очень выразительно, с такими очень глубокими глазами, видим думающий человек. А вот его автопортрет, ну тоже один из ранних. И здесь мы видим, что он далек от классического искусства. Здесь еще более или менее близок. Потом мы увидим, что он все дальше будет уходить от классического искусства. Вот. И поэтому дважды он не выдержал конкурса и не стал обладателем Римской премии. Ну, это была премия вот выпускникам вот этой школы изящных искусств в 1893 и 95 году. И поэтому по настоянию руководства школы он оставил учебу. Ну, они считали, что ну так нельзя рисовать, ну что. Хотя он был талантливым, конечно. Но зато его пригрел преподававший в этой школе Густав Моро. Это очень известный французский художник. У него были мифологические сюжеты, библейские сюжеты. Он такой глава символистов. И он понял, так сказать, талантливость этого юноши, его очень привечал. И даже когда он умер, он оставил ему его в своем доме. Это огромный дом, я была там, музей Моро есть в Париже, такой трехэтажный дом. Он оставил этот дом как музей и свою коллекцию, а его сделал там смотрителем. Тем более, что, женившись, Жорж Руо, ему негде было жить, потому что он не из состоятельной семьи был. И вот там родились его первые дети, и он стал смотрителем вот этого музея Моро.
Ирина, можно я сделаю пока сейчас небольшую паузу? Тут, во-первых, просят, если у тебя есть возможность поближе быть к микрофону или сделать громче звук, не очень хорошо слышно. Вот. А я напомню, что в эфире передача «Витраж», посвященная библейским сюжетам в искусстве. Друзья, хочу поблагодарить всех, кто нас поддерживает, кто делает пожертвования в адрес Теос Медиа, в адрес нашего проекта. И хочу напомнить, что в описании эфира в соцсетях вы найдете ссылку на наш сайт Теос Медиа, пройдя по которой можно нас поддержать. И также благодарю всех, кто делится, делает репост записями эфира, кто пишет свои комментарии. Сегодня вас тоже призываю как-то реагировать, потому что действительно художник такой необычный, его язык может быть непонятен. И сразу пишите, понятно вам это, непонятно, близко или не близко. И мы будем обсуждать. И если у вас возникают какие-то вопросы, то тоже, пожалуйста, пишите, мы обязательно на них ответим. Пожалуйста, Ирина.
Да, итак, значит, вот он живет в доме Моро, но при этом смерть учителя, в общем, единственный, наверное, человек, который его поддерживал, в смысле искусства, на него очень сильно повлияло, и он на какое-то время перестает писать. У него был 5-летний затяжной кризис, видимо, это была депрессия, поэтому его даже отправили лечиться на воды. Вот. Но после, там на водах ему стало немножко легче, и он как-то углубился, может быть, в вере тоже, потому что он потом писал, что вера и живопись спасли его. И он возвращается в Париж. И вот в Париже он окунается в эту парижскую жизнь, которая полна всяких соблазнов и так далее, и ходит по разным там циркам, кафе Шантанам и так далее, но при этом не для того, чтобы развлекаться, а для того, чтобы рисовать. И он рисует циркачей, каких-то уличных там женщин, каких-то нетрезвых там людей, в общем, людей, которые считались, в общем, такие сгои общества, да, вот этот клака Парижа. Но он их рисует, потому что он очень проникается любовью к ним. Ну, потому что он был социалистом и считал, что вот общество несправедливо их вот на дно опустило, они на самом деле хорошие, их надо там как бы... И он их рисует. Вот один из таких вот явно какой-то театрального мира человек, да, вот с таким воротником, там, с гримом на лице и так далее. Или вот такая вот балерина. И здесь мы уже видим его с 1903 года, он, вот выйдя из этого кризиса, он обретает свой собственный стиль. Вот в нем очень много от витража, вот такие вот черные контуры, такие локальные цвета. Вот. Вот тоже интересный такой, явно циркачка, да, на лошади. Вот. Но наравне с этим, он, эти циклы у него на протяжении всей жизни были, но самая главная тема его становится тема христианская. И на самом деле они очень перекликаются, эти темы. Вот любовь к маленькому человеку, вот к такому, да, оттесненному на какие-то периферии общества, да, которые вынуждены, может быть, не самым чистым ремеслом себе добывать пропитание, да, и тема Христа, в общем, Христа страдающего.
Вот. Ирина, а вот уже вопрос есть такой.
Да.
То есть не вопрос, а комментарий, который содержит в себе вопрос. Вот Ольга пишет: интересная живопись, как будто наброски. У меня тоже все время чувство, как будто незавершенности какой-то, да? Или немножко чувство такой стиля примитивизма, что ли, да? Вот так вот большими кусками набросал какими-то примерно.
Это 20 век. В 20 веке классическое искусство, как вам сказать, деформируется. Люди уходят от классики. Ну, это мы видим еще на примере там, импрессионистов, постимпрессионистов. Вот Моро, не Моро, а Ро, он, например, очень любил Ван Гога. Но мы знаем, что Ван Гог тоже, так сказать, трансформировал действительность иногда такими кусками прям краски выдавливал, да, вот краску и писал размашисто. И вот эта вот манера non finita, то есть неоконченная, да, это специальная манера, которой придерживались многие художники 20 века, показав, что произведение вообще не может быть закончено. Да. Есть даже, ну это еще 19 век, но у Гоголя, по-моему, такая повесть, да, где все время он пишет, да, и как бы потом все превращает.
А почему произведение не может быть закончено? Вот в чем
потому
дальше?
Потому что жизнь продолжается.
Ага.
Оно фиксирует момент один, да?
Угу,
то есть оно фиксирует, ну как, ну, импрессионисты говорили, впечатление, да, вот это впечатление, вот этот миг, вот это такое впечатление, а по следующий миг там будет другое впечатление и так далее. Мы помним, как Клод Моне рисовал в разное время суток один и тот же собор, да, потому что...
Сток сена у него тоже есть,
да,
разные.
Сток сена, да, он меняется, солнце, да, и по-другому уже смотришь.
Вот это, значит, ощущение какой-то текучести, мимолетности жизни, вот это, да?
Да, конечно. Но при этом, вот даже на этом натюрморте, да, видно, что это очень красивая живопись. Ну, не на все, может быть, можно сказать так.
Может, не каждый согласится, что красивая, она по-своему красивая.
Ну, все по-своему, потому что такое красота, да? Как Заболоцкий писал, что есть красота, и почему ее обожествляют люди? Сосуд она, в котором пустота, или огонь, мерцающий в сосуде. Да, вот классика, она рисует сосуд, чтобы все было красиво, внешне, там, и так далее, и так далее. Ведь даже такие классические художники, как Рембрандт, они очень часто тоже к этому прибегали. У Рембрандта тоже много, или у Эль Грека, незаконченных вещей. Это не только язык 20 века. Но в 20 веке это стало общим местом. Вот. Но перейдем к серии Христа, потому что главной темой его становится Христос. Причем Христос страдающий, Христос переживающий за вот те страдания, в которых живет человечество. 20 век он был очень страдающим веком, и Ро пережил две мировые войны, и Первую, и Вторую мировую войну. Дожил, повторяю, до 58 года. То есть он много чего видел, как был, как что сказать, свидетелем века. А, повторяю, начал он с вот этого расстрела Парижской коммуны. Да? Он родился вот под грохот канонады, можно сказать. И его как бы творчество, вот я бы назвала как бы его отношение ко Христу «Се человек». Он даже подписывал некоторые вещи вот тем, да, ну, как сказал Пилат, да, выводя Христа, страдающего на Лифстратон, «Се человек», да, и вот это человеческое сострадание, страдание Христа как человека, Вот везде это мы видим. Вот, например, такой Христос, да, Христос с широко открытыми глазами, там вот он поникший, здесь он вроде смотрит, но все равно в этих глазах полно слез, боли, потому что он пришел в мир, который страдает, и он страдает с этим миром, Христос.
Ирина, вот в это время как раз войн, ну вот Первой, Второй войны, и люди отходят как раз от веры, да, но РУО сохраняет эту привязку.
Да, да, в том-то и дело, что 20 век проходил под лозунгом, многие философы об этом писали, что как бы христианство уже уходит в прошлое, вот 20 век должен закончиться совершенно, так сказать, покончить с религией. Ну, у нас это было под таким лозунгом революционным, да, и уничтожалась религия в Советском Союзе. А то же самое происходило в Европе, но там не власти уничтожали, а сами люди отказывались от веры. Ну, кто-то под влиянием страданий, потому что где был Христос, да, это известный
вопрос. Где Бог, да, вопрос такой.
Где был Бог, когда люди страдают, да, известный гуманист и довольно верующий человек Альберт Швейцер сказал, что первой жертвой Первой мировой войны была именно религия. Религия капитулировала, потому что она не смогла объяснить людям вот эту новую картину мира, когда люди убивают друг друга, когда христианские страны воевали друг с другом, потому что началось с войны Германии и Франции, да, потом все остальные страны втянулись, и все они называли себя христианскими. Так в чем тогда христианство? В чем тогда ваша вера, если вы убиваете своих братьев? Да? Этот вопрос был поставлен очень остро. И вот РУО на него отвечает так: Христос со страдающими. Христос сам страдал, и он со страдающими людьми. Поэтому вот он его рисует в темнице, он его рисует в терновом венце. Он нигде у него, его нет практически, где он в славе бы Христа изрисовал, а именно в страдании.
Ну вот. Да, видимо, это откликнулось. Как бы тут, наверное, ну, два фактора, почему у него такой акцент: время, в котором он жил, и вот уже личная биография, наверное, непростая, да?
Ну, конечно, и биография... И вот пережитый кризис, там, ну, он вышел, конечно, из кризиса, может быть, когда умер его учитель, он, может быть, и в Боге тоже усомнился, так, когда уходят близкие тебе люди, ты тоже спрашиваешь: Боже, почему, да? Потому что единственное, его поддерживал, повторяю, что из Академии, из Школы изящных искусств, ну, практически выгнали, попросили уйти, считали, что он неперспективный. А Моро его поддерживал. Вдруг Моро умирает, да? Вот. А он был достаточно молодым, там, 20 с небольшим лет ему было, вот, и терять учителя трудно и так далее, да? Ну, хорошо, что у него была семья, у него было четверо детей, у него была хорошая жена, пианистка, кстати, тоже человек искусства, она его поддерживала, вот, и так далее. Но они жили очень скромно и бедно, только поздно начали покупать его картины, потому что, ну, этот язык не все понимали, хотя уже в 20-х годах, скажем, авангард уже повсюду был известен. Интересно, что, сейчас я скажу, в каком году картины РУО побывали в России. Угу. Вот, это было в 1910 году. Угу. Как раз наши коллекционеры стали собирать французское искусство, ну, мы помним. Щукин собирал Матисса и так далее. И поэтому вот была устроена такая выставка в России. Она проехала Одесса, Киев, Москва, Санкт-Петербург, где он вместе с Матиссом, Марке, Анри Руссо, Ван Донгеном тоже участвовал в этой выставке. И интересно, что одно полотно с этой выставки купил известный коллекционер Владимир Рябушинский. Вот. То есть как-то русские, может быть, его даже раньше, чем соотечественники, признали.
Ну, да.
Вот. В 12-м году умирает отец, тоже человек, с которым он был близок, и тоже он переживает очень-очень тяжело. Он потом делает серию «Мизерера» графическую, мы ее потом посмотрим. Наложилось, в 12-й год умер отец, а в 14-м году началась Первая мировая война. Ну, вот еще несколько картин, где Христос, вот здесь Христос в терновом венце, Вот еще один Христос в терновом венце. То есть в разные годы он чуть-чуть меняется, его манера, но все равно она остается одной и той же, вот с такими очень такими жесткими черными линиями, которые идут вот от витража. Потому что, если вы помните, средневековый витраж, да, технология, она как раз вот эти вот свинцовые перемычки черные, они разделяют как бы вот живописную часть. Вот, еще интересный момент, что в начале 20 века фотограф Секундо Пио впервые снял плащаницу, вот Туринскую плащаницу, мы все знаем, да, что это такое.
На которой отпечатался лик Христа.
Отпечатался...
Я говорю, что если вдруг кто-то не знает.
Да, да, отпечатался все тело Христа, но прежде всего, конечно, всех интересовал лик, и только на негативе можно было увидеть этот лик. Это тоже поразило очень Руо, вот, и он очень много в течение жизни рисовал вот этот лик Христа, запечатленный на ткани. Вот такой вариант. Они тоже разные в разное время. Вот такой вариант, да, это более поздний, может быть. Вот. В позднем он так даже обобщ... более обобщенно в позднем творчестве рисовал. Вот такой лик Христа, да.
Потрясающие глаза такие.
Да, у него всегда глаза такие прям вот, как кажется, что они открыты этому миру, удивлены, полны слез.
И еще синий цвет очень как-то, да, не знаю, на меня воздействует, это как цвет вечности, да, наверное, неба.
Да.
Друзья, дорогие наши слушатели и зрители, у нас сегодня передача посвящена творчеству художника Жоржа Руо. И мы говорим о том, как он изображал страдания Христа. Вообще говорим об этом художнике, как он переживал жизнь, как он понимал вот веру, понимал присутствие Христа рядом со страдающими людьми. И, пожалуйста, поделитесь, вам интересно его творчество, оно вам нравится или нет? Тоже может быть такое, что не близко, не читается как-то, не касается души. Нам просто интересно тоже это узнать, и какие, если касается, какие мысли рождает. Если нет, то тоже интересно, почему, что мешает, да, как-то этому диалогу с творчеством художника.
Да, ну вот после серии «Мизерер» я еще хочу сказать, что в 29-м году он и поработал еще и в театре. Он создавал декорации, костюмы для балета Жоржа Полончина «Блудный сын» на музыку Сергея Прокофьева. Вот 29-й год, представляете, это же советское время. И, конечно, Сергей Прокофьев, советский композитор, но он пишет музыку, которая не может исполняться в России. Да? «Блудный сын» — это близкая история. Вот, там «Петя и Волк», другие произведения, там симфонии исполнялись в Советском Союзе. Но, конечно, библейские не исполнялись. Ну вот французский театр, парижский театр Сара Бернар взял эту постановку и привлек Руо вот делать декорации, костюмы. Я не могу их показать, как-то я не нашла их в интернете, но я хочу показать, когда он все-таки поработал как витражист. Это уже после войны, в 45-м году, он вместе с другими художниками, ну, некоторых чуть-чуть раньше, сама церковь была построена даже до войны, в 37-м году, но после войны ее расписывали. Это очень интересная церковь, Нотр-Дам-де-Тут-Грас, в Асси. Асси – это в Альпах такое местечко в горах, где был такой санаторий для больных, в том числе для душевнобольных, просто для инвалидов и так далее. То есть, ну, в красивом месте сделали. И вот один аббат, такой кутюрье, человек, который тоже имел такое художественное образование, он все хотел сделать такую церковь, где бы самые лучшие художники бы ее украсили. Он действительно набрал таких лучших художников, там и Матисс, и Шагал, и Леже поработали, и вот среди них был и Жорж Руо. Он делал там 5 витражей, ну вот один из них я вам показываю. То есть он поработал, вспомнил то, чему учил его еще в молодости, практически он был еще подростком, когда вот он в мастерской витражиста Хирша обучался. Вот, так что он поработал еще и как витражист. Видите, он и в театре работал, и в графике, и в живописи. Ну, конечно, больше всего в живописи. Вот. Тоже, опять же, тема, видите, страдающий Христос, Христос в темнице.
Ирина, знаешь, вот у меня такая мысль родилась, что вот эта лаконичность его живописи, она на самом деле очень побуждает к размышлению. Потому что когда ты видишь все нарисованное, все вот такое, ну, прорисованное, все точное, все конкретное, ну, ты посмотрел и даже, может, почувствовал, пережил как-то, и ты пошел дальше, да? А здесь вот эта недосказанность, она как-то, ну, тревожит, что ли, да? И ты начинаешь думать. Вот я за собой просто заметила, что я, глядя на его изображениях Христа, я как бы начинаю вспоминать эпизоды его земной жизни, эпизоды его страданий. То есть такая манера гораздо сильнее побуждает к размышлению, получается, чем классическое искусство. Вот такой странный вывод.
Да, 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 да. Вот тут есть надпись «Flagellation» по-французски, да? Это значит «flagellation» — это бичевание, да? Это после бичевания, вот. Действительно истерзанный Христос.
Mm-hmm.
Да, то есть даже подсказка есть о том, что это Христос вот в темнице после бичевания. Вот, такое как бы уточнение даже дается. Да, ты прав, ты права, потому что действительно его вещи, они побуждают как бы вглядываться, может быть, даже когда ты смотришь на ту или иную картину, ты даже очень не сразу понимаешь. Вот еще, кстати, одно бичевание, где Христос привязан к столбу, и в каких-то мазках рядом мы угадываем людей, да, но в каких-то позах, видимо, бичующих Христа. Вот. Ну, на первом плане, конечно, прежде всего, сам Христос. Вот. А остальное все как месиво какое-то. Вот, я представляю, что страдающий человек, который в полуобручном состоянии, ему реальность действительно кажется такой, знаешь, такой какой-то месиво вокруг него, с неразличимыми контурами каких-то людей, и непонятно что. Вот это он передает, вот это и есть внутреннее состояние, когда он сам как бы входит в страдания Христа, и он показывает, что Христос в этом мире страдает, и он входит в страдания любого человека, каждого. И вот война там или что-то, в нем сразу вот вспышку вот таких вот эмоций и выплеск этих эмоций на картины, на полотно вызывает.
И да, кажется, с одной стороны, ты правильно сказала, что, наверное, это вот внутреннее ощущение, да, человека, который страдает. А с другой стороны, можно представить, что вот то, что вокруг Христа, это как бы мир страдающий, да, в катаклизмах, в каких-то вот противостояниях, несчастьях, тоже можно так подумать. А вот Ольга нам пишет, мне тоже хочется в голове самой додумать и дописать картину. Его искусство развивает фантазию. Вот, значит, не только у меня это, да, такое, такая.
Да, да. Ну вот распятие Христа. Ну здесь все более четко видно, да, вот Христос на кресте и рядом люди, которые предстоят: Мария, Иоанн, еще один человек, женщина, может, Магдалина. Вот, и таких распятий много, он как бы возвращался к одним и тем же сюжетам из года в год. Он, кстати, очень много, часто переписывал свои картины, поэтому они иногда содержат много слоев краски, потому что, кажется, у него все здесь просто, что там переписывать. А он хотел более выразительные силуэты, более какие-то акценты расставить и так далее. И даже считается, что он больше 300 картин своих уничтожил, потому что ему нравилось. Он
требовательно к себе художник.
Да, да, очень требовательный. Более того, уже после войны он как бы, да, ну, уже будучи человеком уже немолодым, видимо, и, может быть, нездоровым, потому что он несколько раз переживал приступы депрессии, вот, он затворяется в своей мастерской и только пишет, пишет и пишет. Вот, мало уже общается там с другими людьми. Там. Вот тоже интересная картина, которая называется «Христос и фарисей». Ну, мне кажется, что это разговор с фарисеем не просто, а с Никодимом, потому что он тоже был фарисей. Вот, но, может быть, кто-то увидит здесь там намек на динарий Кесаря. Ну, непонятно, Христос ничего не держит в руке. Ну, мы помним такую картину, например, у Тициана, известную, да, где тоже идет такой диалог. Вот. Может быть, кто-то вопрошает. Но мне кажется, что это все-таки Никодим, потому что Христос очень спокойный такой. Просто вот он ему что-то объясняет. Вот такая, мне кажется, тоже картина, которая заставляет размышлять, думать, может вспоминать несколько эпизодов библейских сразу и думать, какой здесь больше подходит. Он не всегда называл свои картины сам, и поэтому исследователи сегодня часто гадают, как назвать ту или иную картину. Вот, например, «Христос и апостолы». Тоже такой идет разговор, да, у кого-то там приоткрыт, он что-то отвечает, Христос, как бы, опустив глаза, молча слушает, как бы, может, даже внутри себя ищет ответ.
И как-то чувствуется, как они как-то, ну, с рождениями, я вот ощущаю, да. А вот если слева от Христа первый с такими глазами, ну, видно то, что Христос говорит, не умещается в его голове, кажется, да?
Да. Да, он как-то, может, обдумывает, да. При том, что это очень условная живопись, действительно, есть нюансы человеческих отношений. Один так задумался, думает, правда ли это, да? Другой говорит, неужели, да, вот это же как, как же жить там?
В изумлении вот это дальше.
Да, здорово, вот там рот приоткрыт, даже чуть полуулыбка. А третий так внутри себя еще ощущает, куда склониться, туда или туда. То есть это вот даже вот при том, что это очень условная живопись,
да,
есть нюансы, нюансы вот отношений, да, нюансы реакции. Вот. Вот я хочу показать эту графическую серию Мизерере, она значит «Помилуй», да, которую он начал писать, 58 графических листов, он начал ее писать в 12 году, когда умер его отец. Вот, а закончил уже после Первой мировой войны, потому что как бы новый прилив вот этих «помилуй», да, когда он просит у Господа помиловать за то, что мир такой, да, и видит страдания и Христа, и видит страдания людей, вот тут как бы все соединилось, и личная трагедия, и вот эта национальная трагедия, да, всемирная трагедия, потому что первая была мировая война, да, то есть когда столько сразу государств воевали друг с другом.
На самом деле творчество, конечно, удивительно тем, что вот, казалось бы, ну, человек, вот ты несколько раз сказал, что он был там в депрессии, унывал, да, но то, что он не просто вот это, ну, был в этом состоянии, он это переживал с Христом, своей верой, это воплотилось в такие прекрасные произведения искусства, которые сейчас поддерживают, наоборот, да, нас.
Да, да. Вот такой лист, который может понять и как погребение самого Христа, да, и как человек, который умирает, а Христос все равно присутствует, потому что наверху мы видим образ, вот опять же, лика Христа, да, он в западной традиции называется «святой лик». Святой лик, когда только один лик рисует. Ну, у нас называется «спас нерукотворный», там в православной традиции, да, потому что, опять же, восходит к этой плащанице или, по крайней мере, вот к тому, к той ткани, да, на которой лик отразился, ну, согласно уже такому более позднему преданию. Вот. И здесь как бы его поддерживает ангел, да, потому что стоит ангел, да, и женщина, и ребенок. То есть вот как бы здесь все присутствует, и Христос, и человек, и его близкие, которые оплакивают его смерть, да, и ангел, который принимает его и вот, ведет ко Христу уже после смерти.
Напомню, вдруг кто-то присоединился не с самого начала, что мы сегодня говорим о творчестве художника Жоржа Руо, о теме страданий Христа в его произведении. И вот мы видим, что такой язык необычный достаточно. Ну, то есть, как вот Ирина говорит, для 20 века он обычный язык художественный. Ну, необычный, может быть, для нас, потому что мы в нашей передаче показывали там классическое искусство. Но вот, как мы отмечаем, я тоже заметила, и слушательница нам написала, что вот эта лаконичность, эта образов, недосказанность, она как раз побуждает нас самих тоже участвовать вот в этом сюжете, как-то размышлять больше над ним, фантазировать, обдумывать его. И это вот тоже такое преимущество.
Да, ведь 20 век, искусство 20 века, оно было направлено на то, чтобы как бы разбудить зрителя, да, там какие-нибудь экспрессионисты, они выплескивали, да, все, чтобы задеть, чтобы вот человек не остался равнодушным. Потому что классическое искусство, оно же как бы, оно назидало, оно вот все тебе расскажет, как правильно вот здесь вот так, здесь так. И вот как бы тебе нечего добавить, тебе только нужно внимать, и как ученику, да, и все. И это рождает некоторое, может быть, равнодушие к тому, что, ну, как бы все уже понятно, о чем мне думать, да?
Так, еще раз, друзья дорогие, творчество художника Джорджа Ро мы сегодня обсуждаем, потому что пишут, подскажите, чья кисть. Кто не попал сначала? Джордж Ро, художник, живший фактически почти наш современник, он умер в 58 году, и вот творивший в начале 20 века.
Да, в первой половине его.
Да, в первой половине 20 века.
Вот, например, тоже интересная такой, такая композиция «Исцеление слепого». Мы видим, что Христос касается глаз слепого, вот фарисеи стоят, показывают на него, что, дескать, чего ты исцеляешь там в субботу. При этом Христос в иконографии страдающего, потому что понятно, что исцелял он не голым будучи, да, не обнаженным, а он был в хитоне, и обнаженные люди не ходили, да. У нас люди с пляжа могут по городу пройтись, так сказать, в плавках, да, там тогда никто не ходил. Но совмещая вот эти вещи, он тоже показывает, что Христос исцеляет вот этого слепого не просто потому, что он вот такой всемогущий во славе, а именно потому, что он сам страдает, сострадает этому слепому, и это его любовь вот в этом проявляется. То есть он совмещает здесь две иконографии. Страдающего Христа, а страдающий всегда обнаженный Христос, да, потому что еще с древних времен открытое тело, это значит, человек уязвлен, не уязвлен, а уязвим, да, он подставляет свое тело другим, да, поэтому распинали людей обнаженными и так далее. Да? И вот это вот очень интересно. Он как бы соединяет два видения. Христа как чудотворца, исцеляющего, и Христа страдающего.
И, может быть, он даже хотел как бы сказать более обобщенно, что наше исцеление происходит благодаря вот жертве Христа как раз, да, именно его страданиям.
Да, возможно, конечно. Конечно. Вот. Я хочу показать ряд его пейзажей. Здесь тоже, вот, как ты, собственно, и сказала, что не всегда даже ну, как бы надо домысливать, понять, что здесь нарисовано. Вот ряд пейзажей исследователями вообще называется просто библейский пейзаж. То есть понятно, что это библейская сцена, но он не всегда подписывал, и непонятно, какая сцена. Где-то это понятно, где-то это непонятно. И здесь тоже очень интересно как бы гадать и смотреть. А что? Вот мы видим морской пейзаж. Понятно, да, что это Галилейское море, да, вот здесь лодка, апостолы были рыбаки, и вот идет две фигурки, да, явно, скорее всего, Христос и какой-то апостол, может быть, Андрей первозванный, да, которого он, или там Петр, да, потом в Евангелии сказано, что он сначала Петра позвал, в другом Евангелии, что он позвал Андрея, но в любом случае вот Христос со своим учеником идут вдоль озера, да, вот призвание апостола.
А, знаешь, а может быть, это не какая-то конкретная сцена, а это собирательный образ? Вот, потому что ведь много сцен происходило, как говорится, на берегу, да, и вот во время ловли рыбы, и, может быть, это именно как раз попытка нас как бы погрузить в ту атмосферу и вызвать воспоминания о разных моментах как раз евангельских.
Все возможно, потому что художники, как правило, не объясняют своих картин, да? Они говорят, я все высказал на полотне, смотрите и читайте, да, вот. Ну, вот здесь вот явно Христос с несколькими апостолами, снова берег моря, лодка, которая уже, так сказать, не в море, а пристала, может быть, это вот тоже разговор с учениками вот на берегу Галилейского моря, вот. А рыбаки, ученики-то были рыбаками, тоже вот такая вот. Одни в разные время он писал, поэтому в какие-то периоды у него были более яркие краски, в какие-то, ну, видимо, опять же, от душевного состояния, в какие-то более темные.
Какие интересные облака у него разноцветные.
Да, 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 да. Такое, я бы сказала, говорящее небо, небо тоже реагирующее на события.
И, скорее всего, сейчас здесь небо радостное, да, светится разными оттенками. Может быть, это вот радость учеников, они рядом с учителем.
Может быть, уже после воскресенья, когда
может быть, да, тоже.
Христос явился им на берегу Тивериадского моря, или там Галилейского моря, так оно называется. Вот, и они уже радуются, что вот снова его видят.
Потому что вот эти яркие чистые краски появились, и совсем другое настроение.
Другое. Вот
Да,
такой.
наверное, да, это воскресший был Христос.
Да. Вот такой эпизод. Ну, здесь мы можем предположить, что, скорее всего, это путники, идущие в Эммаус. Потому что Христос посредине, да, он в белом платье.
Дорога явно
Ой,
какая-то.
дорога в Эммаус. Здесь вот более понятно. И даже вот эти вот такие пирамидальные там тополя или кипарисы, что это, вот, то, что и то во Франции встречается. Вот, и они прям как бы обозначают эту дорогу, да, вот прям ритм этой дороги виден. Вот. И мы уже много раз говорили об этой теме, которая очень интересна, как действительно ученики узнают в путнике Христа, и потом даже говорят, не горело ли сердце наше. Да. Вот такое интересное произведение. Вот еще одна тоже картина из этой же серии. Здесь Христос непосредственно стоит в лодке. Опять же, нас побуждает вспоминать, какие эпизоды связаны именно с этим. Помните, когда он вошел в лодку Петра, они вытащили рыбы, хотя до этого ловили и не поймали ничего, да? Ну, наставник, как ты скажешь, по слову твоему, закинем сеть, и вдруг они вытащили, да, 153 рыбы. И так это напугало Петра, который, да, всю жизнь, что он-то в ловле рыб-то все знает, он-то такой ушлый рыбак-то, а тут вдруг раз, целый день трудились, ничего не поймали, а тут раз и сразу. Поэтому он говорит ему, что «Выйди, Господи, я из моей лодки, я человек недостойный». Да? Помните такой интересный эпизод? А может, это другой эпизод, когда Христос вошел в лодку и проповедовал, попросил отплыть немножко от берега, потому что весь берег теснил народ. Помните, он с лодки проповедовал народу. Может быть, так сказать, народ не вошел в картину, потому что фрагментарность тоже один из признаков искусства XX века, да, как бы кадр, да, кадр, фрагмент дать. Может быть, такой эпизод. А может быть, еще какой-нибудь. Может, они как раз собираются отплыть, и вот будет потом усмирение бури после этого. То есть мы смотрим на это, и сразу в голове много эпизодов возникает на самом деле, где Христос находился в лодке там, Петра или кого-то другого. Мне кажется, что вот действительно искусство XX века, может быть, мы еще поговорим о художниках XX века. Все-таки действительно мы больше говорили о классическом искусстве, где, в общем, язык оттачивался тоже не сразу, но он от средневекового условного языка, да, он пришел к такому языку, понятному для человека, чтобы уже все рассказать, да, показать, ну, просто вот до последней детали, мельчайшие. Мы видели некоторых художников, которые прям очень скрупулезно там, ну, помните, Мемлинга, да, даже там какой-нибудь чайничек, там, кувшинчик изображал, ну, прям очень подробно, да, здесь этого нет, здесь задача другая, здесь разбудить зрителя, втянуть его в диалог, а давай с тобой поразмышляем об этом Евангелии, где Христос был в лодке, где, в какие минуты он ходил вдоль озера, да, и так далее. Вот тоже, когда человек иллюстрирует Библию, да, он не просто хочет проиллюстрировать, да, вот как Библия с картинками, да, а он хочет что-то вложить, какой-то месседж, да,
А мне кажется, он еще хочет нас погрузить, вот если говорить об этих пейзажах, погрузить в атмосферу хочет нас. Вот когда Христос ходил с учениками, вот это Галилейское озеро. Ну и разбудить, как ты правильно сказала, я согласна, конечно.
ну, в общем-то, да. Вот тоже такой интересный эпизод. Я даже подозреваю, что он, наверное, помимо этого моря, может, там где-то он жил, где... Поэтому он жил в Париже, ну, может быть, уезжал куда-то. Вот. У него все время есть пейзаж какого-то одного города, где вот эта башня посередине. Вот она почему-то ему тоже зачем-то нужна. Вот. Может быть, как вертикаль, как что-то такое. Ну, вот еще одна картина, где Христос и нищий, она называется. Ну, мне тут видится исцеление слепца, да, помните, по дороге в Иерихон, он увидел слепого, который кричал: «Сын Давидов, помилуй меня». Да? Вот. Ну, он действительно был нищий, он сидел, но к тому же, помимо того, что он был нищий, он был еще и слепой. Да? Вот. И он, значит, вот отзывает его и исцеляет. Вот, мне кажется, это этот эпизод. Хотя в Евангелии он разговаривал со многими людьми, Христос, я имею в виду, и, может быть, это какой-то другой нищий. Ну, во всяком случае, тоже очень, очень выразительная картина, мне кажется, побуждающая к размышлению.
Да.
Это же видно, что в очень такой, ну, как бы смиренной позе стоит нищий, да, он явно просит, он так склонился перед ним. И Христос, который протягивает к нему руку, да, как бы успокаивает: сейчас все будет в порядке, сейчас мы сидим, будешь здоров, но только помни о Боге, да. Как он всегда говорил там тем же прокаженным: идите покажитесь там священнику, или там иди больше не греши, и так далее. То есть явно диалог. Вот при том, я говорю, что при довольно как бы такой условности этого искусства, здесь есть вот эти вот внутренние нюансы. Не просто раз там какие-то вот люди стоят, там какие-то, ну, как, ну, у некоторых есть, конечно, такое, там вот Малевич к этому прибегал, да, такие как куклы, они стоят просто как стафаж.
Ну, здесь относительно, ну, как, здесь мера условности не такая.
Мера,
да,
условности, но есть, да, и конкретика отношений, я хочу сохраняет это. Вот совсем такой, даже, можно сказать, подмалевок, да, может быть, она действительно незаконченная картина. А может быть, законченная. Мы не знаем, потому что, я повторяю, язык 20 века современный. Мы постараемся, может быть, сделать несколько современных художников или показать в одной передаче разных художников. После Руо этим просто грешили все, что называется. Здесь совсем вот просто...
Мне кажется, это незавершённое все-таки. И если сравнивать с его...
Возможно.
...с основной манерой, да.
Но знаковость тоже присуща 20 веку. Знак. Вот достаточно. Мы все равно, вот при всей незавершенности, мы прочитываем эпизод. Христос перед Пилатом. Потому что Пилат сидит в такой красной одежде, да, это такая... Ну, всегда властители в красном ходили, да, и Христос стоящий, один судит, что-то там такое говорит, да, другой стоит и ничего ему не отвечает, да.
Да, Ирина, а у нас это последняя картинка уже, потому что у нас минутка остается.
Да, вот все, последняя картинка вот эта, Христос, который смотрит на Иерусалим, ну вот, и, может быть, размышляет о том, что Иерусалим, которым он пришел, не принимает.
Это, наверное, вот оплакивание Иерусалима, мне кажется.
Да. Ну, последнее я просто хочу показать. Уже старую фотографию в старом возрасте. Он до последнего работал, до последнего.
И писал еще он, да, автобиографию?
Да, 87 лет он умер, да, в 58 году.
Продуктивный человек был, трудолюбивый.
Да, да, и писал до последнего.
Ну что ж, огромное спасибо за рассказ и... Спасибо всем, кто как-то реагировал. Спасибо, что мы смогли прикоснуться к миру этого интересного художника Жоржа Руо. И на этом, друзья, мы с вами прощаемся. До следующей пятницы. До свидания.
До свидания.
Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.